Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». И сегодня мы продолжаем вас знакомить с самыми важными новостями, обсуждать их. Как всегда, с вами Данила Гальперович и Ксения Туркова. Данила, привет.
Ксюша, привет. Да, действительно, мы рассказываем вам о всем, что произошло за последние сутки, как минимум. И в эти сутки было довольно много всяческой дипломатии, в том числе встреча в Анталии между министрами иностранных дел России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой, и пресс-конференция, которая была после этого общения самого Сергея Лаврова с журналистами, была очень показательна. Я, если ты, Ксюша, позволишь, именно с этого и начну.
Да, и я хотела с этого начать. Мы прямо совпали, поэтому, конечно.
Надо сказать, что одно из заявлений Сергея Лаврова потрясло практически всех, кто там присутствовал и слушал его. Это его заявление, что Россия не нападала на Украину.
Да.
Он сказал, что Россия не собирается на другие страны нападать, она даже и на Украину не нападала. Мы и на Украину не нападали. На Украине мы просто многократно объяснили, что наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации. Вот надо сказать, что кроме этого ответа, который, в общем, немножко всех привел в легкий ступор, там было очень много всего того, что за этой цитатой, может быть, осталось незамеченным. Например, высказывание Сергея Лаврова, что Россия выйдет из этого кризиса со оздоровившейся психологией и оздоровившимся сознанием.
У кого оно оздоровится? Он не уточнил?
Он сказал, что Россия, у нас не будет никаких иллюзий, может быть, он имел в виду российскую власть или там вот членов Совета Безопасности России, которые сидели тогда перед Путиным и говорили ему, что да, уже и даже ДНР с ЛНР готовы в Россию принимать. У нас никаких не будет иллюзий, я продолжаю цитировать Лаврова, что Запад может быть надежным партнером. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания.
Заклинания.
Да-да-да, я говорю, что эта пресс-конференция по набору новых выражений Сергея Лаврова бьет многие предыдущие, и утверждение Лаврова, например, что в родильном доме, который подвергся прямой бомбежке в Мариуполе, где люди погибли, где роженец нужно было перевозить в другие места, где беременны.
Да, вчера страшные фотографии были распространены. Ребенок погиб, известно об этом уже.
Да, где беременные женщины были ранены. Так вот, про этот роддом Лавров сказал, что в нем сделали базу бойцы батальона «Азов» с прочими радикалами, которые устроили там свой опорный пункт. Но как-то так получилось, что на фотографии международных агентств, агентства Associated Press и так далее, которые честно выполняют свою работу в зоне конфликта, никаких бойцов батальона «Азов» не попало, а вот гражданские люди, которые там пострадали и погибли, они там запечатлены.
Но ты знаешь, с другой стороны, раз он сказал, что выйдет Россия оздоровившейся из всего этого, это означает, что он все-таки признает, что сейчас-то нездорова Россия. Наверное. Но сам, может быть, он не понял, что сказал.
Да, ну, может быть, он имеет в виду способ оздоровления через избавление от всех уже западных компаний, которые за 30 лет в Россию пришли, работали, инвестировали и так далее. Может быть, именно это он считает оздоровлением.
А вот я хочу еще, знаешь, что добавить? Ты начал с Лаврова, и буквально через несколько часов, если не минут, после его выступления уже начали появляться мемы. Мемы сейчас рождаются просто с невероятной скоростью по мотивам всех событий. И вот один из мемов: Сергей Лавров на картинке и текст. «Сегодня я ворвался в квартиру соседей сверху, хорошенько избил их, детей, переломал им всю мебель, поджег холодильник. Я знаю, что для вас это выглядит не очень понятно, но у меня просто не было другого выхода, ведь они в любой момент могли залить мою квартиру водой. Я сам видел, что в их квартиру идут водопроводные трубы». Вот такой мем сейчас распространяется. И тут я еще добавлю высказывание Дмитрия Пескова, который после сообщения об обстреле роддома заявил, что Кремль запросит информацию у военных о том, что же произошло на самом деле в Мариуполе. «Мы обязательно поинтересуемся у наших военных. Мы с вами не имеем четкой информации, что там произошло», сказал Дмитрий Песков.
Надо сказать, что вот эта установка «мы с вами не имеем четкой информации» – это то, чем Кремль пользуется очень часто. Он как бы говорит, что вся работа журналистов, честно выполняющих свое дело, неправительственных организаций, международных организаций типа Международного Красного Креста и так далее, что все факты, зафиксированные этими людьми, на самом деле как бы фактами не являются, фактов никто не знает, давайте дождемся, пока Russia Today тоже интерпретирует их по-своему и так далее. В общем, размывание информационной реальности, информационной картинки очень важное. В этой связи, конечно же, прямые какие-либо съемки, какие-либо фотографии, как те страшные фотографии, о которых ты упомянула, вот из разбомбленного роддома в Мариуполе, имеют большое значение. В частности, например, в то время как Министерство обороны России постоянно, каждый день рапортует о том, что и оно добивается успехов в Украине военных, и военное подразделение так называемых ДНР, ЛНР добивается каких-то успехов. Хотя уже это само является изобличением, потому что если какая-нибудь ДНР берет Мариуполь, который не входит ни в какую ДНР, это для всего мира является уже просто признанием в агрессии. Но, а почему я заговорил о прямых документах? Вот сейчас в сети распространяется видео, снятое с боевого дрона, я так понимаю, кажется, с турецкого Байрактара, о том, как под Броварами в Украине попал под обстрел 6-й танковый полк 90-й танковой дивизии Центрального военного округа России. Надо сказать, это видео очень серьезно подрывает любую веру в рассказы российского Министерства обороны об этих успехах, потому что, ну, буквально вот я видел такие съемки там из Ирака или из других мест, где воюют современной армии, и это просто уничтожение танковой колонны российских войск. Это, конечно же, событие трагическое. Я рассказываю об этом без всяких позитивных эмоций. Ракеты летят в российские танки, но видно, что российская Минобороны, которая вряд ли покажет эту съемку, говоря об успехе российских военных в Украине, как минимум, немножечко преувеличивает.
Но тем временем в Мариуполе действительно происходят трагические события, и уровень бесчеловечности того, что там происходит, шокирует весь мир. 7 суток уже фактически полной осады города с уничтожением его инфраструктуры, то есть люди там по-прежнему остаются без электричества, без отопления, без воды, еды, газа, и город уже больше недели под непрерывными обстрелами, под минометным огнем и под авиабомбами. Просто тяжелая обстановка в военном смысле, и гуманитарная катастрофа разворачивается.
Да, и, конечно же, подобная война в на востоке Европы — это одна из самых страшных трагедий, которая вообще происходила на европейском континенте. Уж точно первая такая трагедия такого масштаба в 21 веке.
Я еще хотела добавить, что в Житомире в результате авиаудара накануне вечером снаряды упали на 2 больницы, об этом сообщил мэр города, и в Броварском районе под обстрел попал завод Coca-Cola. Кстати, мы сообщали о том, что Coca-Cola уходит с российского рынка, но вот сообщалось о том, что она попала под обстрел в Украине. И продолжают приходить новости о том, что происходит в Херсоне, в Мелитополе. Там продолжаются акции протеста против российской оккупации. Люди собираются, несмотря на то, что они могут быть в опасности. Но, тем не менее, они выходят на улицы и протестуют против захвата городов.
Да, естественно, российские власти в тех районах, которые уже еще до этой агрессии были Россией оккупированы, я имею в виду Крым, отвечают на какие-либо протесты, даже самые возможные, запугиванием людей, тех слоев населения, которые больше всего сопротивляются этой аннексии. Я просто говорю о том, как преследуют крымских татар. Совсем недавно «Голос Америки» поговорил с председателем Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым, который в интервью мне рассказал о усилившихся репрессиях в Крыму. Он вообще рассказал очень интересные вещи. Я говорил, кажется, уже об этом, что в Крыму школы переделывают под госпитали для раненых российских солдат, которых вывозят с континентальной Украины. Но вот сегодняшняя новость очень мрачная. 5 жителей Крыма, это все крымские татары, получили на всех 88 лет колонии за участие в организации «Хизбут-Тахрир». Дело в том, что это исламская организация, которая запрещена в России, но она не была запрещена в Украине. И когда Россия аннексировала полуостров, то те люди, которые входили в эту организацию, ну, это общественная исламская организация, эти люди сразу же были объявлены экстремистами. Вот так, как в России объявлены, например, экстремистами свидетели Иеговы. И вот этим людям, крымским татарам, сегодня дали там по 19 лет колонии, 18 лет колонии, 17 лет. То есть это такой очевидно запугивающий приговор. И очень многие адвокаты, в том числе русские адвокаты, которые работали для защиты крымских татар раньше, например, Николай Полозов, они говорили о том, что огромные сроки, к которым приговариваются крымские татары в Крыму, это прежде всего запугивание.
Я бы хотела еще сказать об очень важном документе, который появился сегодня, и я сегодня в своем видеоэфире программы «Дистанция» буду обсуждать эту тему, роль церкви во всем, что происходит. Митрополит Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Ануфрий сегодня выпустил вот такое заявление официальное, это именно сегодняшнее заявление, датированное 10 марта. Украинская Православная Церковь – это церковь украинского народа. Она объединяет верующих на востоке и западе, севере и юге нашей страны. В ее состав входят люди разных национальностей и так далее. Он пишет во втором абзаце: «Сегодня наша страна переживает время сложных испытаний, вызванных нападением на нашу страну войск Российской Федерации». И это большое письмо, я не буду все письмо читать целиком, заявление точнее, но ясно уже, что митрополит Ануфрий Московского Патриархата, он поддерживает военные силы Украины, поддерживает Украину в этой войне и не поддерживает Россию. И уже многие комментируют в Украине, что вот митрополит Ануфрий переходит на сторону добра. Мы сегодня будем обсуждать эту тему, как я уже сказала в моем эфире программы «Дистанция». Будем говорить о том, какую роль церковь играет, какие месседжи церковь посылает сейчас своей пастве и в России, и в Украине, и в Беларуси, потому что будет одним из гостей белорусский священник. Так что потом найдите этот эфир и, пожалуйста, послушайте.
Кстати, послушайте некоторые эфиры «Голоса Америки», по-моему, пока еще только на английском языке, некоторые эфиры «Радио Свободы» и так далее, можно теперь в радиотрансляции, но эта радиотрансляция организована, ну, во всяком случае, пока еще не нами, а проектом, который называется «Короткие волны для свободы» – «Short Wave for Freedom», и в сети собирают на него деньги, и на эти деньги покупается время на коротковолновых передатчиках. И я вот знаю, что уже одна из передач на английском про Украину «Голоса Америки», а также некоторые эфиры «Радио Свободы» просто добровольно, без какой-либо связи с самими нашими организациями, ретранслируются для слушателей. Но в основном они более или менее неплохо принимаются в Украине. Посмотрим, добьем ли мы до России. Тем временем Государственная Дума решила, что все-таки пора нас посчитать. И на пленарном заседании сегодня одобрила поправку в закон, согласно которой в России будет создан единый реестр сведений о физических лицах, которые сами выполняют функции иностранного агента или связаны с иноагентами. И, в общем, в этом реестре отдельно указывается, что в реестр подлежат включению учредители, руководители и работники иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Это именно «Радио Свобода», «Настоящее время» и «Голос Америки». То есть, если раньше, в 2017 году, нас просто признали иноагентами как организации, теперь каждый сотрудник этих организаций будет находиться в этом списке иностранных агентов.
А что сегодня в рубрике «Санкции» у нас?
О, сегодня в рубрике «Санкции» довольно серьезная новость. Например, Банк международных расчетов приостановил доступ Центробанка России к своим услугам. А что такое Банк международных расчетов? Это международная организация финансовая и такой официальный форум центральных банков государств. Он выполняет такую особую роль банка центральных банков. Соответственно, это был каналом связи Государственного банка России и остальных банков в мире. Вот эта организация сказала, что все, до свидания, Центральный банк России. В их заявлении говорилось, что Банк международных расчетов соблюдает международные санкции в отношении ЦБ и РФ и не будет средством для их обхода. Ну и сегодня же довольно знаковое событие произошло в смысле реакции бизнес-элиты России на происходящее. Мы помним, как совсем недавно еще Российский союз промышленников и предпринимателей рапортовал Владимиру Путину о том, что вот в трудное время выдержим и так далее. Вот Владимир Потанин, один из самых известных еще ельцинских времен олигархов, сегодня выпустил заявление о том, что России ни за что нельзя конфисковать активы иностранных компаний, которые уходят из России. Он сказал, что это вернет нас на 100 лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага – это глобальное недоверие к России со стороны инвесторов. Мы будем испытывать много десятилетий. Понятно, что Потанин как бы констатирует уже складывающуюся ситуацию, когда многие компании уже отказываются от инвестиций, присутствия в России. Но он говорит это государству, потому что у российского государства, напомню, есть планы, об этом говорили депутаты Госдумы и другие ответственные лица, конфисковать, национализировать имущество западных компаний, уходящих из России. Так вот, Потанин, то есть человек с верхушки российского бизнеса, говорит о том, что это ни в коем случае делать нельзя. Это, в общем, на самом деле что-то вроде бунта. Я еще, Ксюша, обещал больше немножко дипломатии в этом выпуске, кроме переговоров.
Ой, а про санкции можно я еще добавлю чуть-чуть?
Да, конечно, конечно.
Да, сегодня Великобритания расширила введенные против России санкции и включила в санкционный список еще 7 россиян. Как говорится в документе, опубликованном британским МИДом, под ограничения попали руководитель Роснефти Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, также Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Дмитрий Лебедев и Николай Токарев, «Транснефть». Это санкции от Великобритании расширенные.
Да, вот только что пришло сообщение Минобороны, которое ставит под сомнение заявление Лаврова. Все это было бы смешно, когда бы не было очень трагично. Буквально только что российская Минобороны заявила, что вообще не наносили удар по больнице в Мариуполе. Это информационная провокация Киева, заявляет представитель Минобороны Игорь Коношенков. То есть они путаются в своих собственных заявлениях. Лавров говорит, что удар нанесли, потому что там Азов был. А Коношенков говорит, что вообще не наносили, что это вообще все Киев придумал. И это его цитата. «Якобы имевший место авиаудар – полностью срежиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории». Ну, в общем, конечно, это удивительно. Ну и, как и ожидалось, как бы в пику реальным кадрам уничтожения российской танковой колонны, Минобороны России заявляет об уничтожении почти 3000 украинских военных объектов. Но я вернусь, с твоего позволения, к дипломатии. Дело в том, что с утра российского с раннего утра появилось очень невнятное, но очень обиженное заявление российского МИДа о том, что теперь Россия не собирается сотрудничать с Советом Европы. И я напомню, что Россия являлась членом Совета Европы с 1996 года. Она тогда остановила первую войну в Чечне, ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека, отменила смертную казнь, ей позволила все это зайти под юрисдикцию Европейского суда по правам человека. После этого в ЕСПЧ российские граждане получили возможность жаловаться на действия российских властей. Так вот, как поняли заявление МИДа, сначала информационное агентство, а потом, как это и подтвердил, собственно, Дмитрий Песков, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех его механизмов, то есть включая Европейский суд по правам человека, как бы денонсацию конвенции по правам человека и так далее. Мы помним, да, что совсем недавно Дмитрий Медведев, бывший президент России, хвастался тем, что вот хорошо, если выйдем из Совета Европы, вернем смертную казнь, очень нужно. Но вот ему противоречит, что для него, в общем, не очень характерно, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Он сказал, что нельзя восстанавливать смертную казнь. У нас наше, собственно, наше законодательство ее отменило или приостановило и так далее. В общем, Россия рвет с Советом Европы, это очевидно. И все подразделения, в которые входила Россия, это Комитет министров Совета Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европейский суд по правам человека, в течение этого года, в течение ближайших месяцев будут для России закрыты. Это, в общем, обширное дипломатическое поражение Российской Федерации, судя по тому, как все это комментируют и в Европе, и в самой России.
Ну, а в заключение моя небольшая рубрика «Хорошие новости», потому что должно быть что-то светлое и хорошее все-таки. Я, во-первых, сегодня узнала, что небольшой детский дом, который не мог выехать из Черкасской области, потому что было опасно оттуда выехать, там разрушены мосты, и я была с ними на связи. Это такой детский дом семейного типа, там женщина усыновила 12 детей, причем детей из Донбасса, которые уже пережили войну, и мы о них рассказывали тоже на «Голосе Америки», и вот, наконец, они выехали, и, по идее, они должны быть уже в Польше. Они мне вчера писали, что они уже были близко к границе, и это хорошая новость. И еще я сегодня такое сообщение получила, и хочу его процитировать. Одна из волонтеров, с которой я на связи, тоже из Украины, она написала: «Мои ребята вырвались из Бучи, Гостомеля, то есть из мест, которые очень сильно пострадали, приехали в Киев, расселились и радуются, как дети. Говорят, в Киеве так спокойно, можно никуда не ехать. Все познается в сравнении. Сходили в магазин, купили хлеба, хвастаются мне. Я говорю, а грады вам не мешают? Они, да у нас грады на огороде стояли и стреляли без перерыва, а тут тишина». Вот такие маленькие радости посреди военных сводок, которые дают нам немного надежды, как мне кажется.
У меня тоже есть довольно смешная, как мне кажется, информация. Ты сказала о мемах в самом начале. И вот в России активизировались прокремлевские националистические организации, которые еще в 2014 году посылали там добровольцев или якобы добровольцев воевать в Восточную Украину. Вот сейчас они наводняют сеть ВКонтакте своими группами новообразовывающимися, и одна из таких групп решила выбрать себе название, которое по нынешним временам, конечно, можно назвать самоубийственным. Она решила назвать себя «Я русский военный корабль».
Можно себе представить, да.
По всему миру примерно знают, какой ответ это название может получить у тех, кто немножко осведомлен о том, как идет российская война в Украине.
Да, наши слушатели, я думаю, что уже поняли, о какой фразе идет речь. Но на этом я предлагаю закончить. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». И завтра мы продолжим знакомить вас с новостями. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Счастливо!